Я определяю силу воздействия тренинга или семинара по колбасе, которая предшествует у меня и у тех, кто на него попадает. То есть, чем больше мы там получим нового, которое перестроит и изменит нашу жизнь, и мы этому должны принять, у нас других вариантов нет, потому что оно-то изменит жизнь, но будешь ты этим пользоваться или нет, это уже другой вопрос. И чем больше будет этих изменений, тем глобальнее идет подготовка тех, кто туда приходит. Если кто-то не выдерживает, его просто каким-то образом отводят. Он не взял билет, у него не получилось, его вызвали на работу, ему нужно срочно ехать к маме, у кого-то там кран начал протекать, и надо остаться ждать сантехника. То есть они не приезжают. Те же, кто приезжает, у кого есть потенциал к изменениям, это всегда приезжают те, у которых есть возможность измениться. Тех, у кого нет, они просто не попадут. То есть у них вариантов даже нет. Так вот, самый непростой, то есть это было впервые за все время, сколько я провожу тренинги и семинары, 70% из всех, кто был на тренинге в Турции, опоздали на самолет. Я в том числе. То есть, понимаете, да? То есть колбасило всех, кто летел. Но 70% это с тем, что у нас был стыковочный рейс одной компании турецкой. Вот. Мы вылетели вовремя, был дождь очень сильный, он летел, видно, медленно, облетал все молнии, тучи. Вот. И когда мы прилетели, в общем, мы когда выходили из самолета, наш самолет, тот, который должен был нас везти, он уже улетел. Мы сначала сильно расстроились, потеряли наши чемоданы, мы все в такой одежде, дождь идет, холодно в Стамбуле. Нас отвезли в отель, я узнал, как прекрасно выглядит отели. В Стамбуле есть классные отели. Вот. Переночевали там. Утром вылетели, прилетели. Голубое небо, солнышко. И нам ребята рассказывают, что там было. Ураган. Скалы обваливались на дорогу. Молнии. Затопило наш отель так, что там многие номера вообще протекли. Наш конференц-зал протек. Вот. Это был какой-то катаклизм. Если бы мы успели тогда на самолет... а там в горах это все происходило. Я уже говорил, что по-любому чей-то телефон будет звонить. Не было такого, чтобы он не звонил. Вот. Кстати, это, я говорю, очень важные вещи, и вас отвлекают на новую информацию, она заходит на подсознание. И была очень скользкая дорога, глина была на дороге. Это гористая местность, там, где мы были. Вот. И я не знаю, как бы мы ехали, потому что даже утром мы прилетели, народ вставал из машин, мы останавливались, и камни сбрасывали с дороги, чтобы проехать, потому что обвалы были. Вот, там. Я говорю, что все, что не делается, все к лучшему, это 100%. Вот. Правда, иногда состояние такое, думаешь, нифига себе, что ж тогда плохое, если это хорошее? Но это лучший вариант. Хотя, на самом деле, когда задаешь вопросы, в чем причина того, что происходит, катаклизмы, почему происходит землетрясение, почему происходит ураганы, почему идут эпидемии, и даже почему идут войны, я уже не говорю про болезни. Это есть результат неиспользованной позитивной энергии, которая вам пришла для трансформации. Если вы ею не используетесь на уровне своей жизни, а у нас все время идет, как в школе, каждый день новые задания, новые уроки, которые надо проходить, и они основываются на тех предыдущих, которые ты должен пройти, приобрести навык, отказаться от этих знаний, для того, чтобы на этот навык наложить новые вещи, при этом отказавшись от старого навыка, чтобы приобрести новое. И у нас таким образом идет развитие. Если мы начинаем тормозить, если мы начинаем залипать в старые законы, а законы определяют энергетику, если мы не приобретаем новых привычек и цепляемся за прошлое, то новое приходит, оно не может внедриться, и тогда оно превращается в плохое для того, чтобы вытеснить то, что было старым. Когда я прилетаю куда-то, я несу все равно какую-то информацию, где-то 30% для той местности информации новизны. И насколько я даю новизну для той местности, настолько это отражается на погоде. Потому что, к примеру, вы работаете бухгалтером, у вас все хорошо, но прогресс идет, и приходит ваш директор и говорит: так, счет я отбираю у вас, вот калькулятор. И вы начинаете изучать калькулятор, хотя до этого вы на счетах, можно сказать, вслепую все считали. проходит время, и вам приносят компьютер. И говорят, вот эта программа 1С, и будете вы на ней работать. И все время нужно, вроде бы как бухгалтерия осталась та же, но нужно приобретать новые знания и новую информацию, которой вы будете пользоваться. И она, с одной стороны, усложняет жизнь, ну, потому что надо знать, уже пользоваться компьютером и программой, чтобы не было вирусов, еще много всего в электронном виде отдаете вы уже отчеты в налоговую. Но в то же время это ускоряет процессы в разы. То есть есть вот этот баланс. То есть ходите пешком, вроде как неудобно. Приобрели машину, страховку плати, на права сдавай, бензин покупай, машину ремонтируй. То есть ну, сразу куча каких-то проблем. Если даже вы будете брать и взвешивать, что лучше, что хуже, знаете, что я вам скажу? Вы скажете, блин, на общественном транспорте проще перемещаться и дешевле. Я специально брал и считал стоимость квартиры в Киеве и когда я ее арендую. В общем-то, если покупаешь нормальную, просто нормальную квартиру и считать, какая аренда у нас, то, ну вот, если как я это делал, да, мне нужно, чтобы в ноль выйти, 102 года прожить. А если паркоместо покупать, то если взять, сколько я арендую, ну там же, на этом месте вот арендую это место, я приезжаю, там паркинг, да, подземный, и ты там ставишь, то чтобы окупить его, 124 года мне надо. Ну, чтобы в ноль выйти. Ну, понимаете, да? И вы зададите вопрос, так нафига покупать? Все равно там, ну, у тебя еще останутся деньги. Ответ очень простой. Ценность не финансы. Ценность ощущения. Ценность состояния. Потому что многие люди берут и неправильно ставят приоритеты. Это как мне один мой знакомый говорит, Саша, зачем ты покупаешь такие дорогие компьютеры? За эту цену можно купить два PC-шных компьютера, и они по скорости будут такие же. Я говорю, ребята, ну точно так же можно говорить, зачем покупать Mercedes, когда можно купить Жигули? Те же четыре колеса, тот же руль, ну чуть-чуть неудобно, зато как дешево, блин. Поэтому мы в жизни приобретаем не ценность, а удовольствие. И мы за удовольствие платим ценностью. Вот ту, которую мы отдаем. Цена всегда неадекватна восприятию по тому, ну скажем, насколько мы этим пользуемся и насколько оно, ну скажем, отдает нам обратно энергетики. Но когда я смотрел, как можно развиваться и двигаться вперед, только тогда, когда вы каждый раз повышаете ставки. Я очень долго не мог понять, почему девушки любят бриллианты. Они такие маленькие, блин, но такие дорогие. Я измерял бриллианты в своей ценности. Сколько стоит большой телевизор? Или сколько можно купить машин? И этот нюанс, он, ну, знаете, вот он очень важен. Переступить вот эту черту. Если вы ее не переступите, вы не сможете стать богатыми. Если вы будете богатыми, вы обязательно будете либо болеть, либо эти деньги никогда вам не будут приносить удовольствие. То есть будете платить очень высокую цену. И поэтому ваша задача изменять свое отношение к жизни по мере того, как вы по ней продвигаетесь. Ну, по принципу такому. Если вам в 13 лет нравятся индийские фильмы, это нормально. Если вам 19 лет и вам нравятся индийские фильмы, надо идти к психологу, и он должен с вами срочно работать. У вас уже все, что-то там не так. И когда я рассказываю вам там про вегетарианцев, про там христиан, или я когда рассказываю про анастасийцев или про ведунов, я не просто так это говорю. Я беру то, что есть, то, что они говорят, потом беру практические вещи, ну, то, что получается, и обнаруживаю, что они не сходятся, ну, с задачами, которые мы ставим. Для себя важно понять. У нас задача на первом месте стоит. Там буквально несколько пунктов. Как ни странно, я ставлю на первое место, как ни странно, богатство. Заметьте, богатство. Только все думают сразу деньги, золотые слитки, платина, доллары, евро, фунты стерлинги. Нет. Богатство – это разрешительная система. Когда с вами происходит что-то хорошее, заметьте, сейчас говорю важную фразу, а вы к этому относитесь спокойно, хорошо. Если вы радуетесь, или вас от этого колбасит, или у вас идет комплексы, как же я так могу, так много, или для меня это круто, и за что мне такое счастье, вы уже себя приговорили к проблемам, болезням и неприятностям. И дальше идет здоровье, молодость, долголетие и счастье. То есть, в принципе, вот вы все приобретаете только вот для этих 5 пунктов. Кто-то будет говорить, нет, стоп, для любви, ты забыл любовь. Ну, мне еще больше всего нравится, как говорят эзотерики, типа Лазарева, приобретайте божественную любовь. И ты думаешь, в каком она месте, вот и как она выглядит? Это божественная или какая-то платоническая, или какая-то другая? И сколько раз нужно подпрыгнуть или хлопнуть в ладоши для того, чтобы она была нормальной? Так вот, все зависит от того, какими моделями вы воспринимаете мир. Если человек воспринимает мир моделью православия, допустим, Лазарев воспринимает через православие, через призму, то тогда у него ограничения идут именно этим. Когда меня спрашивают, какую ты даешь информацию, я отвечаю, я даю объективную информацию относительно своего субъективного мнения. То есть относительно того опыта, который у меня есть, она объективна. Но она все равно ограничена лично моим опытом. Но, конечно, не только моим, еще опытом моих клиентов, моего видения и обратной связи. А это мы добавляем еще несколько десятков тысяч человек и того, как мы взаимодействовали. И что получается? Если мы говорим про нашу жизнь, то на первое место мы ставим развитие. Развитие. Вот просто движение вперед. И это развитие предполагает возможности. Эти возможности у нас ассоциируются со связями и финансами. На тренинге у меня был новичок. Мужчина, буквально меня слушал пару месяцев. Он такой весь во все новое. Приехал, Полиенко, что-то хорошее, интересное. Приехал, и у нас был такой вопросник, что можно задавать вопросы. И от него поступил вопрос. Александр, да что ж такое? Все время бабло, бабло. Нет, чтобы о духовности поговорить. А я в этом плане отвечаю. Смотрите, ребята, есть две возможности быть богатыми. Быть тупыми идиотами, которые сидят на потоке коррупции. И в результате грести деньги лопатами, но не иметь возможности это чувствовать. Если кто-то смотрел фильм «Пираты Карибского моря», как он говорил, я не чувствую вкус яблока. То есть у них много денег, но они начинают не чувствовать. И говорит, сейчас готов отдать все эти деньги, чтобы начать чувствовать. Так вот, есть две категории людей, которые могут иметь очень много материальных благ, ценностей, возможностей и всего остального. Это вот эти ребята в малиновых пиджаках, с одной извилиной, и то от шапки. Беспринципные, наглые, и при этом, как вот я их называю, как питбули, да? Он хороший боец, но он ничего не чувствует. С него шкуру снимаешь, он дальше дерется, потому что он не чувствует этого всего. И блондинки. Блондинки не в плане волос, а в плане интеллекта. Потому что, когда они с чем-то взаимодействуют, у них нет сенсоров, чтобы это влияло на них. Они могут себе разрешить миллиарды, и с ними ничего не случится. Потому что эти миллиарды будут отдельно от их энергетики. И второй вид людей – это те, которые разрешили себе, чтобы у них это было. А это значит, когда они меняют мировоззрение, законодательную базу, отношения и взаимодействие с тем, что у них есть, должно быть, если не максимальное, то, скажем, то, которое даст возможность обратной связи. Когда я начинал смотреть развитие, то обнаружил, что само по себе развитие, оно имеет в себе обратную сторону медали. Оно заставляет соответствовать тому, что вы имеете. Ну, к примеру, когда ты ходишь пешком, тебе надо держать равновесие, соблюдать правила дорожного движения, ну и не врезаться там в людей, когда ходишь по тротуару. Если ты сел на велосипед, уже ограничение. Если сел на машину, уже еще больше ограничений. Если сел на вертолет, то вообще ты не везде приземлишься. Так вот, когда мы идем в развитие, мы ограничиваем себя возможностями и тем, с кем мы можем общаться, и кто будет находиться рядом. Я сначала сильно нервничал по поводу того, что читал, есть касты в Индии. Ну, нижняя каста, верхняя, и там запрещено вообще между собой жениться там, иметь какие-то отношения. И из нижней касты никто не может иметь возможности там управлять страной и двигаться вперед. Кстати, по поводу йоги, медитации и вегетарианства. Всей этой ерундой, ну вы так скажете, ты че вообще, занимаются самые нижние касты. Запомните, да? Богатые едят мясо, богатые пьют вино, богатые никогда не бывают вегетарианцами. Когда одна моя знакомая поехала туда с правительственной делегацией и встречались с министрами, говорит, не ела мясо только я. Не пила алкоголь только я. Все в высших кастах этим всем занимаются. По одной простой причине, если вы вегетарианец, то это говорит о том, что у вас очень тяжелая карма, и вам запрещено есть мясо, потому что карма определяет характер. Значит, у вас дерьмовый характер. И если в этот характер дать энергетику, то вы нахрен все сметете. Поэтому, когда вас выключаешь из розетки, то вы милый, мягкий, пушистый, инертный, ну, безобидный. У нас в Питере есть знакомый, у него друг, который все время получал по морде, всегда. Он холерик, очень эмоционален. Вот. Если это на футбол, мы, говорит, садимся от него специально метра на два, потому что он выскакивает на стул, снимает себе футболку, прыгает, падает оттуда, там, убит морду за то, что он упал на кого-то. То есть он всегда ходил синий. Хотя не пьяный, он не пил, он просто он очень эмоциональный. Стал вегетарианцем, говорит, это пипец, его не узнать. Мы, говорит, сидим, футбол смотрим, орем, он сидит. Смотрит. Не понимает, что происходит. Так вот, я уже не шучу дальше. Некоторые вегетарианцы сидят, думают, мы тебя поймаем. Мы тебе расскажем, что это. Я как-то смотрел дискотеку вегетарианцев. Такое впечатление, что ее проводят в Освенциме. Такие. Вот они такие. И разговоры такие, ну... Ты когда стал вегетарианец? Я тогда, о, какой ты какой. А ты когда? О, я уже не вегетарианец, я уже сыроед. О, а я уже сыромоноед. Офигеть, вот это, а я праноед, я уже летаю. И когда я заставил брата своей жены, чтобы он перестал быть вегетарианцем, он говорит, это невозможно, он 17 лет уже сыромоноед. И когда мы приходим в ресторан, я говорю, так, мне кусок мяса, говядины, 100 грамм водки, и еще что-то я заказываю. А не морковку вот такую порезанную, да, и ничего другого, потому что сыром он и ест. То есть, если ты ешь морковку, ты больше ничего не ешь. Я сижу, что-то рассказываю, как это делается, как зарабатываются деньги, как строится бизнес. И он периодически выходит. Потом заходит, все нормально. Я говорю, ты что выходишь? Он говорит, у меня голова тебя кружится, ты вдалишься. Киевский семинар. Мне говорят, Саш, ты какой-то спокойный сегодня. Я говорю, ну не знаю, нормальный. А потом я понимаю, что я наколовадый, я очищаюсь. А там как раз там нельзя есть мясо, только растительная пища. И кому-то я звоню там. Раз позвонил, два, второй позвонил, третий раз позвонил, четвертый, пятый. Раз на шестой раз он берет трубку, я беседую, он говорит, нифига себе, вот это у тебя нервы, да? Я же не брал столько трубку, ты даже не орешь на меня, может, договариваешься созвониться. Я говорю, да? Ну ладно, потом, стоп, я уже сколько мяса не ел. Там, неделю. Смотрите. Мясо и острые блюда, это как власть и деньги. Хочешь узнать человека? Дай ему деньги и власть, и ты узнаешь, кто он. Человека невозможно узнать, если вы не начнете ему давать возможности в плане управления и возможности в плане денег. Ты не узнаешь человека, то есть он не проявится. Потому что если он мелкий, то он будет вот такой. Если он крупный, он становится совсем другим. Либо он таким и остается, значит он ну, из другого металла, из другого материала. Мясо и острое блюдо – это показатель человека. Как правило, ну я вам просто говорю, я проводил анализ своих клиентов, но у меня есть определенные, ну пусть не обижаются вегетарианцы, сыромудоеды, просто сыроеды, потому что я сам 3 года был вегетарианцем, весил, вот сейчас говорю, да, 62 килограмма, сейчас я вешу 92, вот. Жизнь была пресной, с деньгами как-то было грустно, инертный был и залазил куда-нибудь туда, куда не надо было залазить. В принципе, сейчас тоже где-то так иногда залажу, но, по крайней мере, достаю шашку и ну, разруливаю ситуацию. Так вот, если мы говорим про еду, ну, мы с нее начали, а точнее, ну, как бы с этим продолжаем разговаривать, да, она имеет значение, что мы едим, очень имеет значение. Пьете вы алкоголь или нет? Курите вы или нет? Есть у вас наркотики в жизни или нет? Едите вы мясо или нет? У вас есть острые блюда или вы едите только сладкое? То есть это показатель вас. И если посмотреть ваши привычки и ваш рацион питания, можно о вас рассказать что, ну, очень многое. Потому что это отражение вашего мировоззрения, вашей законодательной базы, вашего восприятия мира. То есть я когда, вот, ну мне же интересно, я анализирую, да, и когда я вижу человека с очень дешевым телефоном, он либо участвует в коррупционных схемах и нужно, чтобы нельзя было прослушивать, потому что он каждый раз выбрасывает телефон и заводит себе новый. Либо он человек, у которого ограничено мировоззрение, законодательная база, восприятие мира, и он в догмах и в рамках. Вот все, вот другого нет. Вот третьего я не видел. И когда мы смотрим вообще по жизни на кого-то, там говорят, там встречают по одежке, провожают по уму. Ну что плохого, если нас встретят и проведут нормально. В человеке должно быть прекрасно все относительно его мировоззрения, законодательной базы и финансового положения. Если у него идет перекос, то этот перекос сказывается на всем и на здоровье в том числе. Когда я с этим столкнулся, я чуть-чуть подрастроился, потому что мечтать и быть готовым к тому, что ты намечтал, вообще две разные вещи. Если у тебя нет энергетики на то, что ты мечтаешь, то ты благополучно это приобретаешь, и оно тебя хоронит. Мы двигаться можем вперед только со скоростью 12% приобретения нового, что нам приходит. Если это происходит слишком быстро, и мы не успеваем это переваривать, и получается, если кто строитель, он знает, да, там кладку кирпичную можно делать, там за один раз только вот определенную высоту, потому что проседает, еще не схватился цемент, и проседает, и все. И там нужно вот выдержать какое-то время и дальше. Либо должен быть такой раствор, который быстро схватывается, но тогда тебе надо только успевать его класть, чтобы он не застыл еще в ведре. Потом выбросишь ведро вместе с этим раствором. Так вот, у нас в жизни должно идти все плавно. Наш изначальный путь состоит точка отсчета от родителей, то есть их разрешительная система, их мировоззрение, их отношение к жизни. Поэтому если вы родились в семье Рокфеллера, это одно. Вы уже изначально имеете там очень дорогие машины, на которых вас возят в школу или в садик, очень дорогой дом, шелковые ковры, ну, там, крутые телевизоры, крутую аудиосистему, и вы не знаете, как бывает еще. Нет, может, знаете, но так, слегка. И вы живете в этой среде, и если вас там воспитывают интеллигентные люди, нормальные нянечки, нормальные воспитатели, то вы получаете вот это образование, Вот это отношение к миру и вот этот потенциал энергетики, который идет от ваших родителей. И в зависимости от того, на чем они сделали деньги, на обмане, воровстве, либо они их сделали все-таки на том, что у них работал мозг, сразу говорю, 90% на обмане, воровстве сделали деньги. Ну вот тех поколений. Сейчас только выходят там, только-только сейчас выходят люди, которые зарабатывают, ну, скажем, своим умом, но возможностями, которые им дал социум, в которых они живут. Так вот, относительно этого и формируется ваша реальность. Пример привожу специально такой, чтобы было понятно. Нас определяет окружение, то есть среда, в которой мы находимся. Я читал про 12 детей в разное время, которых нашли, которых воспитывали там волки, обезьяны, где-то там собаки, где-то в курятнике жил, где-то еще. Я вам говорю, интеллект и уровень восприятие мира на уровне тех животных, с которыми он был. Вот там. Это с тем потенциалом, который есть у человека. Он даже, они никто не ходил на двух ногах. Никто. Повторяли те же звуки и те же повадки, что и у тех зверей, с которыми они были. Для чего я это говорю? Если у нас общество становится интеллигентным, если у нас среда становится богатой, но если наша законодательная база не будет приближена к реальности жизни, ну вот жизненной реальности, то у нас резко возрастет количество геев и лесбиянок. Просто с катастрофической скоростью увеличится. По одной простой причине, что когда мы не дорабатываем до того уровня, который у нас есть, а прогресс должен двигаться дальше, то я вам говорю, прогресс двигает 90% геев. Ну, все строится на их энергетике, на их таланте, на их интеллекте. И куда бы там ты ни посмотрел, ну, в общем-то, это они. И когда очень известные люди, там, которые вот все сделали, и у них потенциал огромный, они вот там. Потому что для того, чтобы иметь энергетику, надо иметь рядом, ну, я опять же говорю про мужчин, такую женщину, которая тебя наполнит этой энергетикой. И как я говорил, если мы говорим про людей, которые очень богатые, но у них нет возможности с этим взаимодействовать, это блондинки и люди, у которых ну, там, нет совести, нет принципов, они готовы убить, порвать, предать ради денег, но они этими деньгами не пользуются, они не чувствуют их. И та же противоположность, если вы обладаете шикарным талантом, ну, я опять же в крайности впадаю, да, там, дизайнер, музыкант, певец, художник, вы модельер, вы архитектор, дальше идем, юрист, политик, эзотерик. Если у вас не будет продвижения дальше в отношениях мужчина-женщина, вы меняете ориентацию вне зависимости, какой у вас возраст. То есть я по клиентам понял, что даже в 70 лет меняют ориентацию. Только чуть дал творчество, только пошел в развитие. Если были претензии к противоположному полу, а энергетику нужно брать на то, чтобы двигаться вперед, либо она тебя убивает, либо ты меняешь ориентацию, выживаешь, ну, немножко становишься голубоватым. Притом, сразу говорю, с этими людьми общаться очень интересно, потому что талант прет так, что ты чувствуешь, ну, какой-то амебой, у которой мозг не работает. У них всего лишь на все меняется энергетика. Она меняется местами. Нет, они тоже имеют свои плюсы, минусы, свои проблемы, но они другие. У них скорость доступа к информации настолько шикарная, но есть обратная связь. Они, ну скажем так, если мы говорим там про геев, да, потом про лесбиянок скажем, они очень мягкие, нежные, и девушкам нужно поучиться вот этим всем манерам, методу разговора. Это энергетика так дает. Энергетика – это законодательная база. Законодательная база формирует все, что с вами происходит. Потому что она формирует энергетику. Энергетика дает взаимодействие с теми вибрациями, в которых вы находитесь. Еще раз говорю, законодательная база создает эти вибрации. Если совсем просто говорить. Когда я воздействую на что-то, я говорю там, на вас, на всех сходит сверху там божественный поток в виде белого света. И тот, кто ясновидящий, так сразу, о, белый свет пошел. На самом деле я создал закон, закон сформировал энергию, а так как у нас это все программа, я вас буду опять же расстраивать, мы все есть программа, есть механические роботы, которые сделаны из металла, мы биороботы, которые сделаны из плоти, вот из этого материала. И у нас также электромагнитные волны, если помните, как работает мозг, низкочастотный, высокочастотный. И наша задача всего лишь навсего иметь хороший процессор. И кармически, ну, та программа, которая у нас остановлена, она периодически меняется. Если кто-то думает, что вы вот родились такой и пришли к смерти вот такой, вы ошибаетесь. У вас все время смена идет того, кто внутри вас. Достали, но поставили. То есть следующие файлы работают. Со временем все улучшается и ускоряется. Но сам факт заключается в том, что вы ограничены прописанной программой. Ничего, что я тогда грустно сразу. Но у нас программа у всех позитивная. Если говорить о том, что у нас прописано, у меня такое впечатление, что где-то работает автомобиль, да? У нас есть программа, по которой прописано, что с нами будет. Если мы не соответствуем этой программе, то нам ставят либо двойки, как в школе, да, это программа, которую мы должны осваивать и внедрять в себя, либо нас выгоняют из школы, либо оставляют на второй год. И мы уже чуть-чуть не те. По этой программе мы никогда не можем сделать больше, чем прописано. Не можем. Мы не перепрыгнем ее. Я сколько ни анализировал, это невозможно. Но, блин, как мы можем все испортить? То есть мы можем просто все испортить. Вот просто все испортить. Тебе написано там, ты проживешь 300 лет. Ах, вот он, все. Прожил там 10 лет и все. Если брать даже тот примитивный процесс, который нам дают где-то порядка 10% точности в гороскопах, ну, относительно нашего восприятия, которое у нас есть, то получается, что у нас там написано много очень интересного, что с нами должно произойти. Но все зависит от того, пошли мы дальше или нет. Допустим, когда я рассказывал про Пушкина, его способности были продиктованы, если вы знаете такое понятие, аутизм. Вот он был аутистом. А аутисты у кого рождаются? У еврейских мамочек. У еврейских мамочек. Неважно, она закомплексованная, она просто категоричная. Вот все. Чем более категоричная мама, тем выше уровень аутизма, либо иньского состояния у сына. Как правило, иньские мальчики, они классные. То есть они добрые, мягкие, позитивные. Но если мама зацеплена за правильность, они предатели, воры, лентяи, и у них проблемы со здоровьем. Но чем больше они предатели, воры, лентяи, тем меньше у них проблем со здоровьем. Услышали, да? Поэтому если мама зацеплена за духовность, ну, чтобы было правильно, и поэтому она осуждает всех, кто не так делает и не туда идет, то получается в этом случае ребенок либо будет воровать, убивать, грабить, обманывать, ну, в общем, вести ужасный образ жизни. Либо он будет болеть. Все, других вариантов нет. Я с другим не сталкивался. Если мама правильная, это дает возможность этому человеку трансформироваться. И если он не трансформируется, то ее духовность, а духовность, как я уже говорил много раз, это когда собрались хорошие и поубивали всех плохих. И относительно мировоззрения мамы и ее личных поступков, этот человек становится Божьей расплатой для тех, кто делает что-то не так. То есть никогда не украдут, не обманут обычного человека. Обязательно там есть программа, которая создала условия, чтобы с ним так поступили. Всегда. Я даже смотрел компании, где были рейдерские захваты. Это происходило только тогда, когда у человека не было энергетики на то, чтобы эту компанию держать. То есть иммунитет кончался. Он это имел, но к этому был не готов и себя с этим ассоциировал. Так вот, когда мы возвращаемся назад к программам, то, к примеру, Пушкин, я говорил, если бы он не шел в свой талант, а шел в работу над недостатками, помните, говорил, наше предназначение – это работа с недостатками. Когда мы их трансформируем в достоинство, выделяется энергетика. И на этой энергетике вы живете и развиваетесь. Так вот, таланты нам нужны лишь как инструмент работы над нашими недостатками. То есть это потенциал. И когда одной девушке сказали, что она пишет стихи, она там пишет музыку, она пишет картины, при том такое, что просто голову сносит, как можно это вообще сделать, да? Но у нее прошла прикол, когда начала она заглядываться на девочек. Нормальная сексуальная барышня, но у нее начались вот эти вот все проблемки. Встречает нормального парня, влюбляется, отличный секс. Через полгода она на девочек смотрит, и фу, уже не нравится. Но стихи не пишет, картины не пишет, музыку не пишет и не прет вообще. И когда пробуют, вообще ничего не получается. Когда начали смотреть, оказывается, что ей нужно работать над системностью, управлением и эффективностью социума. А этот талант дает точно понять, как это структурировать, гармонизировать и почувствовать, где есть тот закон, который создаст лучшую и эффективную структуру бизнеса. Если двигается не в том направлении, то творчество резко увеличивается. Но для того, чтобы иметь энергетику, а ее же откуда-то надо брать, а любые таланты – это пустышки, оно забирает ее либо когда получаются травмы, либо серьезнейшее нарушение по здоровью, либо смена ориентации. Вспомните про Матрону, как говорила она. Когда я Богу задала вопрос, почему я слепая, маленькая, и у меня ручки маленькие, ножки маленькие, ходить сама не могу. Он ей ответил. Но опять же, отвечает на уровне той законодательной базы, которая есть у человека относительно его мировоззрения, восприятия мира. Если бы у тебя были нормальные ножки, вот ты бы на этих ножках бы от меня и убежала, а так ты никуда не денешься. Понимаете, да? То есть компенсаторика. Так вот, если говорить о Пушкине, я говорил, как я вижу, если бы он становился системным, если бы он шел в науку, если бы он шел в дисциплину и работу над своими недостатками, он бы прожил минимум 90 лет. Минимум 90 лет. И при этом те произведения искусств, которые бы он написал, они бы были настолько высокого уровня, что вот то, что он писал, это был бы детский сад. Типа только пришел в ясли и вот что-то пишу. Я буквально недавно встречался с человеком, который там занимается гороскопами. Мы с ним беседовали, он там прописал мне гороскоп. Ничего нового вообще не написал, вообще ничего нового не написал. Но при этом там, знаете, как дуальность. Если ты этим пользуешься, то у тебя будет это. А если ты этим не пользуешься и идешь в обратную сторону, то у тебя будет вот это. Это вы все знаете, да? Если не ходить на работу, деньги заканчиваются. Если не заниматься спортом, как бы живот появляется и лишний вес, если едешь пирожки. Ну, то есть, в принципе, все нормально. И мы когда с ним на эту тему заговорили, а я ему не рассказывал свое видение, он говорит, вот пример Пушкин. Говорит, я специально составлял на него гороскоп. Ты представляешь, у него прописано 100 лет. Он должен был 100 лет прожить. Если бы он пошел в науку, и если бы он систематизировал все процессы. Я думаю, блин, мне даже не надо гороскопов составлять. То есть я и так вижу. Ну, ошибочка у нас вышла там где-то на 10 лет. Но опять же, он тоже не может точно говорить. Он говорит, я смотрю там по этим всем задачам, которые у нас ставятся. Так вот, у нас есть у всех прописанная программа, в которой мы обладаем определенными способностями и возможностями. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно создавать фундамент, чтобы на этот фундамент приходило то новое. Ну, это когда вы строите здание, вам, чтобы построить первый этаж, нужен фундамент. Чтобы построить второй, нужен первый, на котором вы будете строить второй. Большинство людей начинают строить 7-й, 12-й, 13-й этаж. И тогда им приходится там ставить сваи, которые выглядят в виде геев, лесбиянок, серьезнейших травм, или как у Матроны, проблемами со здоровьем или, как у Ванги, проблемами со зрением. Но если они обладают вот этими компенсациями, ничего, что я чуть-чуть ушел, это потом нам даст возможность о бизнесе, о богатстве при реализации поговорить. Если они обладают этими компенсациями, это указывает на то, что их законодательная база несовершенна, и они будут вам выдавать неэффективную информацию по поводу того, что будет у вас в жизни. Ну, работа только в доступе, который у них есть, и с модельностью, которой они могут пользоваться. Представьте себе, вы приходите к бабушке ясновидящей, и она вам рассказывает про финансовые отчеты и бухгалтерию вашей компании. Ой, порча, вижу порча, сглазы, проклятия, на смерть поделано, да-да-да-да, ой, как плохо, надо вычитывать молитвами там. Она не сможет вам сказать, где дебет, где кредит, где вы неэффективно используете ресурсы. Ну, она может там сказать, кто неэффективно работает, но при этом не скажет, почему он неэффективно работает, потому что ваша энергетика определяет, как законодательная база, то, что там происходит. А когда у нее нет доступа к новой информации, потому что ее модельность к этому не приспособлена, то это и приводит к тому, что мы получаем ложную информацию. Как-то мы приехали к одной бабушке, ребята мне просто силы затянули, это было лет 15 назад, ну и она там ясновидящая. Ну и как всегда, устроили соревнования, кто что видит, да? Она и это спрашивает, и это, и это, и это, и это, и потом, сколько у меня было операций? Я говорю, я вижу 3, она, о, и не угадал, 4, у меня было 4 операции. Вот, да. И потом она говорит такая, блин, ну вот у меня была клиническая смерть. Я после клинической смерти, у меня это появилось. А у тебя, ну откуда у тебя это все? Блин, у тебя не было клинической смерти. А у нас же как получается? Для того, чтобы мы начали иметь доступ к новой информации, которая у нас есть, это, знаете, как я прихожу, у меня Ольга была, я прихожу, говорю, ребята, а мне надо, чтобы у меня поддон грелся зимой. Это я знаю. Я же говорил, еще не было ни одного семинара, чтобы он не работал. Ну, это важная информация, о которой я буду говорить. Они говорят, мы тебе включим. Я говорю, так туда же надо ставить эту обогрев. Они говорят, на самом деле там все есть. Мы сейчас к компьютеру подключим, поставим окей, и все, и он у тебя будет работать. Правда, ты заплатишь нам за это $60. Ну, то есть у меня в машине уже все есть, только оно включается по мере того, как я плачу деньги. Вот то же самое с вами. У вас изначально все есть. И когда вы проходите определенные навыки, сдаете, они начинают включаться и работают. И не работает только то, что будет опасно для вашей жизни, потому что вы это будете использовать не по назначению. Если у вас есть какие-то слабости, вы можете куда-то не в том направлении уйти. Так вот, если вам нужно открывать какие-то способности, два вида, которые, как правило, работают всегда. Формирование новых нейронных связей бывает в двух случаях. Когда у вас клиническая смерть, и для того, чтобы выйти из этого состояния, формируются новые нейронные связи, а на самом деле они формируются от энергетики, которая переводит вас на следующий уровень, и это происходит только тогда, когда вы не выполняете свои программы, и тогда у вас кармический узел создает условия, чтобы вы вышли на тот уровень, где вы должны быть, и реализовали. Но вы очень много прошли того, где не сдавали экзамены, и вам экстерном их зачли, но вы заплатили за это, ну, определенную цену. Либо у вас бывает стресс. Такой стресс сумасшедший, что там адреналин в крови, сердцебиение ужасное, давление по максимуму. Когда вы попадаете в критическую ситуацию, у вас идет переосмысление жизни, у вас тоже формируются нейронные связи. Это когда попадаешь там, в аварию автомобильную, либо стресс в жизни очень сильный происходит. И есть люди, которые ломаются, у них идет мышление через отрицание, заболевают раком и умирают, либо психические расстройства, либо эпилепсия. Ну, говорю, как есть. Либо у них открывается ясновидение. Либо серьезное заболевание, через которое проходят люди. Я анализировал всех Тесла, Саровского и многих других. Все по накатанной схеме шли. И каждый раз, когда что-то приходило, колбаса была страшная. Там, или до смерти там лежали с температурой, с высоченной, или же выживет, или умрет. И потом выходили на следующий уровень. У меня не было ничего такого. Но я вам хочу сказать, что ничего просто так не дается. И сколько бы я ни смотрел людей, все эти вещи обязательно закладываются. Никуда вы от этого не денетесь. И мне просто повезло, что я был атеистом до 20 лет. И в это все я... Ну, я и до сих пор атеист относительно той религии, которая есть. Но, в принципе, ну, я очень большой атеист. Потому что это модели, через которые вы воспринимаете себя для того, чтобы двигаться вперед. А так как Бог внутри вас, он всегда внутри вас, он не может быть где-то снаружи, то религия – это всего лишь навсего метод развития и познания себя, якобы, но на самом деле метод управления другими людьми и завода их в рамки для подпитки определенных эгрегоров, которые на это подвязаны. Но я не буду рассказывать структуру, как это делается и почему это так работает, хотя, может быть, мы немножко этого коснемся, потому что это интересная тема. Так вот, все равно, даже у меня, когда я говорил «это само собой», я никогда не представлял, что это у меня будет, и я вообще обычный человек был до определенного возраста. Это неправда. Мне регулярно снились сны в детстве. Кто-то смотрел фильм «Фредди Крюгер», да? Ну, как он из снов вытягивал физически этого товарища. У меня, слава богу, Фредди там не было. Вот, у меня был огненный шар. Но когда я просыпался, когда он там на меня катился, это был ужас какой-то. Он продолжал катиться. Я от него убегал, он катился за мной по комнатам, по коридору, пока я не включал свет. И он тогда вот так шел и растворялся на мне. Но это было очень страшно. Я думаю, там формировались у меня великолепные нейронные связи, новые. Потом моей маме и моему папе это все надоело. Они сводили меня к дедушке. На тот момент он был дядечка. Вылил он на воз, сказал, у него был испуг, все, испуга нет, и у меня все это прекратилось. Но чуть позже началось. Я начал выходить из тела. Притом я туда вообще не собирался выходить, потому что я эзотерикой не занимался, но в тот момент это была вообще фигня полная. И это было тогда, когда я просто сижу на диване, читаю книжку, думаю так, пойду-ка я попью чай. Иду, прихожу, беру чайник, и что-то я не могу его взять никак. Потом понимаю, что моя рука проходит сквозь ручку чайника. Я пугаюсь, я понимаю, что я сижу уже на диване. Притом это все дома. Только я расслабляюсь, смотрю, опять выхожу. Оп, смотрю, я там сижу. Но, честно сказать, не очень приятно. Когда ты этим не занимаешься, ты не знаешь, что это такое. Но потом было еще поинтереснее. Ну, всего не буду рассказывать, потому что был бы я не атеист, ну, уже бы лечился. Когда это все начиналось, я понимал, надо срочно что-то сделать с физикой. Я начинал бить себя по щекам. Вот. Как правило, это было днем. Я открывал шторы, выходил на балкон, дышал воздухом. Фух, думаю, нормально. Там, я опять сижу в теле, шторы закрыты, и никто вообще на балкон не выходил. То есть, эти все вещи давались. И постепенно давалась определенная информация, попадались люди, и вышло то, что я стал таким, какой я есть. И когда мне как-то составляли гороскоп, то сказали, что по предназначению переводить информацию с тонкого плана на понятную на физике, чтобы люди могли ее использовать в жизни. То есть я тоже выполняю программу. Всего лишь навсего. То есть я здесь не потому, что вот у меня так получилось, я там вам рассказываю. У меня запланировано, чтобы так получилось, я вам тут все рассказывал. Когда я задавал вопрос, ну как я там двигаюсь вперед, как я там выдаю, ну мне ответ не понравился. Он звучал так, ну ты тупишь, конечно. Так вот, что получается. Когда вам кто-то выдает информацию, он пропускает ее через призму своего опыта, своего мировоззрения, своего отношения к жизни. Это призма его знаний. Он может давать то, что он знает. Ну, это как я вам про микрозиоген рассказывал, или про микрогидрин, или про там, H500, или Фланаген. Так вот, когда я вспоминаю одну историю, к бабушке пришла семья, муж с женой, жена болеет, и эта бабушка смотрит на него, она у тебя болеет, потому что ты, сволочь, гуляешь на стороне, потому что у тебя любовница есть. Но сегодня, уже с той позиции, которую я имею, я могу сказать, все, что она сказала, это была ложь, полная ложь. Хотя любовница у него была, но она болела не потому, что у того любовница, а потому, что она законсервированная, в страхах, зажатая, неуверенная в себе, барышня, которая не давала ему энергетику. И когда он ее брал, он забирал у нее энергетику приятия, а мужчины берут, не спрашивая. Ее колбасило, и она болела. И для того, чтобы все-таки двигаться вперед, он завел любовницу, а это подходит на уровне подсознания. И через эти отношения он берет энергетику, и даже эта любовница даже частично спасала жизнь этой жены. Потому что когда я видел истории своими глазами в Берлине, мои знакомые, он скромный, тихий, спокойный, очень эффективный, очень логичный паренек, помладше меня, и его жена, которая говорила, что обязательно ей нужен мобильный телефон, чуть-чуть новее, чем те, на которых разговаривали древние мамонты. На что она мне говорила: «Саша, что за глупости, чтобы я была здорова, мне нужен мобильный телефон». Я говорю: «Да, и научиться работать с компьютером». Она говорит: «Погоди, на телефоне три кнопочки, муж, сын там и невеста. Не зачем все?» Мне говорит: «Муж подарил смартфон, он валяется, я не знаю, как им пользоваться». Я говорю: «Научись пользоваться компьютером, зачем? У меня муж есть, надо письмо отправить, он отправляет, надо по скайпу поговорить, ну, он мне делает это все». Я говорю: «Когда у тебя мужчина двигается, ты должна развиваться. Богатство мужчины на 80% зависит от того, какая рядом с ним женщина. Либо он гей». Ну, там еще геем надо быть таким, чтобы быть богатым. Ну, это отдельная тема. Я когда-нибудь для геев-лесбиянок отдельный семинар проведу. Так вот. Когда он, а он достаточно успешен, это при мне было. Он собирается ехать в офис, там ему буквально надо было на 2 часа подписать контракт на поставку какого-то очень мощного кабеля и что-то контракт на 150 тысяч евро. Ну, нормально так. Она становилась вот так в дверях: «Не пущу, никуда не поедешь, не пущу». Он говорит: «Ты понимаешь, не надо. Мы едем сейчас на дачу». Говорит: «Меня люди ждут, ну, хорошие люди, богатые. Мы подпишем контракт, буквально 10 минут, я подпись ставлю, печать, и мы едем на дачу». «Нет!» А я понимаю, у женщины забирается энергия приятия. Слышите, да? Энергия приятия, на котором строится бизнес. И ее здоровье, и ее детей, и бизнес ее мужа. Когда она категорично закомплексована и находится в рамках, и не хочет развиваться, она автоматически начинает все осуждать, ничего не принимать и всего бояться. И это создает условие, что муж, когда он спокойно не ходит налево, он забирает у нее приятие, и она становится раздражительной, агрессивной, претензиозной, но на энергии приятия, то есть на любви, строится здоровье. Если бы вы знали за год, как она развалилась по здоровью, просто он богатеет, а она просто уходит в никуда. Она просто рассыпается. Это с тем, что она медик. И когда мне один паренек в Новосибирске рассказывал, что, говорит, у меня как поперло по бизнесу. Он говорит: «Жена нормальная, все, мы живем, душа в душу». И говорит: «Ну просто пошло, мы квартиры начали покупать, дорогие машины, у меня поперло». И говорит: «У меня такое впечатление, что мою жену подменили. Она стала психовать, она начала меня предавать, она начала делать какие-то покупки, вкладывать деньги в никуда, чтобы они уходили». И говорит: «Когда мне нужно было там один завод, а он начал, занимался гидроизоляцией и кровлей, и говорит, я заключаю договор с заводом, чтобы там огромные территории, цеха, все это сделать, говорит, это просто огромнейшие деньги». И она берет, говорит, закрывает в сейфе новую печать с документами и говорит: «Не пущу, нет, вот ты мне там вот это не купил, не сделал, пока ты не сделаешь, я тебе это все не отдам». Говорит: «Большие люди ждут, ну, я вроде как должен подписать это все», и она выделывается. Почему? Мужчина ее убивает этим всем, потому что когда забирается слишком много энергии, она интуитивно чувствует, она не понимает, что происходит, но она делает все, чтобы этого не было. Так вот, что выходит. Когда мы имеем определенный ресурс, это все нормально. И мы двигаемся с этим ресурсом, мы очень адекватные, нормальные люди. Но когда нам ресурс потенциала нашей законодательной базы, мировоззрения, отношений к жизни, когда нам приходит на физике много чего, нам либо надо становиться вот этими в малиновых пиджаках и блондинками, либо менять законодательную базу мировоззрения и позиционирование себя, иначе та энергетика тех вещей, богатств, финансов, управления, власти, которые к нам приходят, она нас либо разрушает, либо мы ей управляем, поменяв законодательную базу. Это как у меня один мой ныне покойный товарищ с хорошо выросшими руками из того места, откуда они должны расти. Что бы он ни начинал делать, у него получалось. Получалось очень хорошо, он нанимал новых работников, это все шло. Он нанимал еще работников, это все шло. А он не учился менеджменту, управлению, структуре бизнеса. И когда он набирал там под 200 человек народу, он это все управлял в ручном режиме. Слышите, а? Потом его не хватало, он не мог запомнить, у кого он взял, а еще очень хорошая коммуникация. Он договаривался с отсрочкой платежа, он брал большие суммы и тем самым их крутил, потом отдавал. Но когда этого стало очень много, он каким-то людям вообще не возвращал по полгода деньги. Но потом он потерял связь с реальностью, покупал дома, машины, и у него дебет с кредитом не сходились, потому что он по долгам вовремя не платил, не было системного подхода, не было менеджмента, не вышел на управление того, которое нужно было на том уровне, начался нервный стресс, переживания, рак, смерть. Если вы не меняете законодательную базу, а идете в новое за счет каких-то своих качеств, но тогда это же вас и накрывает. И вы думаете, блин, когда я торговал на рынке, так было все хорошо. А сейчас у меня 2 супермаркета, блин, нервная система сдает, уже 2 раза был сердечный приступ и инсульт. Почему? Потому что управление осталось на уровне рыночной экономики, когда ты там был. И еще. Мы все слабые люди. И если мы без подготовки попадаем на определенный уровень, мы все становимся либо мертвецами, либо мудаками. Вот все 100%, я в том числе. Если мы специально не приобретаем определенных качеств, нас развалить очень легко. И чтобы не развалиться, мы начинаем действовать через отрицание. Самый лучший способ через отрицание – мы становимся жадными, вредными, агрессивными, обидчивыми и беспринципными. У нас не хватает структурности, чтобы управлять этим всем, и мы начинаем... как я говорил, управлять в ручном режиме. То есть включается программа самоуничтожения. И вы знаете, я вам хочу сказать, что я, когда это все понял, я перестал злиться на людей. Я перестал злиться на людей. А помните, да, людей испытывают деньгами и властью. Все. Это очень тяжелое испытание. Власть – это доступ к возможным вариантам. Как вы можете поступить, когда мой товарищ спрашивал, как мне поступать в бизнесе? Я говорю, если ты будешь своими подчиненными управлять в силовом режиме, твою мать, я сказал, делай так и никак по-другому, ты очень быстро отработаешь все их грехи, умрешь, а они будут жить дальше. Хотя кажется круто, да, силовой режим, там, я сказал, он сделал. Обязательно должны быть принципы, по которым это все идет, прописанные должностные обязанности, и человек расписывается там. Он расписался, ты вообще не имеешь к этому тогда никакого отношения. Он вот под этим договором подписался, и теперь он с ним и связан, не с тобой. Когда он договор не подписал, все, что ты на него ругаешься, на самом деле это нехватка твоей энергетики, а энергетика – это законодательная база, а управление, чем бы вы ни управляли, там должна быть ваша энергия. Как только вам не хватает энергии, вы это не контролируете, и у вас нет отчетности. Когда нет отчетности, нет контроля, значит, люди это делают на своей энергетике. А когда они делают на своей энергетике, у них есть 2 варианта. Либо они будут... Нет, 3 варианта. Либо они придут и скажут, давай-ка сделаем системный отчет, чтобы я делал вот так-то, ты мне повышаешь за это зарплату, либо даешь процент из бизнеса. Как правило, никто так не делает. Есть еще 2 варианта. Это когда ты сильно честный, сильно правильный, и у тебя нет контроля и отчетности, но ты на силе воли, на своей энергетике это все делаешь, и в результате начинаешь болеть и умирать. Либо еще вариант, когда ты делаешь это на своей энергетике, ты это все забираешь себе. То есть воруешь. Тогда ты здоров. Я видел и те, и другие случаи. Выходит так. Это же мы все говорим. Потом дальше пойдем по событиям и ситуациям, которые происходят. Сейчас мы говорим про энергетику, которая формируется законодательной базой и мировоззрением. Необходимо развитие с той скоростью, с какой мы готовы двигаться вперед. А если мы попадаем куда-то в непростые условия, нам нужно понять, где заканчивается наш профессионализм и адекватность, и на эту должность брать тех людей, которые профессиональны и адекватны, но это возможно только тогда, когда у нас есть внутренний стержень, а это значит у мужчин уважение к себе, потом уважение к другим, умение брать ответственность на себя и нести ее, и умение действовать относительно того, что запланировано. Это мужчины. У женщин сексуальность, обаяние и женственность. Заметьте, в принципе, когда вы слышите эти слова, кажется, пши, вообще все легко. Секс, умение строить глазки, длинная юбка и коса. Все. Все не так. Сексуальность. Ну, я говорил тоже такими заумными словами. Доброта в сердце, которая излучается через глаза и наполняет окружающий мир. Убираем эту всю фигню, говорим как есть. Это позитивное отношение к окружающему миру, видение в нем того, что вам нравится, и с интересом использования всего, с чем вы взаимодействуете. На сексуальности женщины строится все в мире. Для нее, для ее детей, для здоровья мужчины, для ее босса, для ее мужа, для богатства ее мужчины. На сексуальности. Позитив, с которым она относится к окружающему миру и получает удовольствие, когда с ним взаимодействует и с интересом ко всему относится. Если она закомплексованная, скромная, стеснительная, всего боится. Знаете, я видел скромных, всего боящихся женщин, которые проявляют агрессию. Собаку, когда загоняешь в угол, она боится, но кусается. И лает, ну, потому что деваться некуда. Вот так же ведут себя слабые люди. Когда их загоняешь в угол, они начинают кусаться, предавать, обижаться, подставлять, потому что они не хотят выходить из рамок своей закомплексованности. Так вот, вот это приятие мира женщины, помните, я говорил, приятием женщины наполняется мужчина, и на этом приятии строится бизнес. Когда у нее не хватает приятия, то есть позитивного отношения к жизни, а мужчина гармоничный, энергия все равно забирается у женщины. Но только это тогда страдает ее здоровье, ее суставы, ее давление, у нее сахар, у нее головные боли, у нее инсульты, у нее инфаркты. Ну, он становится богаче. Либо Бог придумал еще один механизм – любовница. Я знаю одного миллиардера, у него 7 любовниц. Это подсознательная возможность брать энергетику с тех на то, что у него есть, которые будут рядом. И когда я общался с одним мужчиной в Москве, он говорит, у меня есть дорогущий прибор НАСАвский по измерению сексуальной энергии женщин и мужчин. Я, говорит, по нему могу определить, ну, те, кто есть производителями миллиардеров, и те, кто есть там вампирами, которые рядом с мужчиной будут делать его бедным, старым и импотентом. Наши две науки сошлись, он это делал через, ну, у него там сексуальные курсы и все остальное. И, говорит, приходит какая-то страшилка ко мне, говорит, ну, смотрите, страшно, говорит, пугаешься. А у нее денег просто немерено, у нее подарки и все остальное, потому что, как я уже говорил, мужчины и женщины любят за энергетику. Все, больше ничего. Точно так же, как и женщины любят мужчин за энергетику. Уважение, ответственность, действия, а там сексуальность, обаяние, женственность. Где сексуальность, как я уже сказал, позитивное отношение к окружающему миру и с интересом взаимодействие с ним. Обаяние – это не кокетство. Это когда женщина говорит то, что она чувствует, мгновенно, как только это ей приходит. То есть проходит энергия сама собой. Она это делает через призму того воспитания, которое у нее было. И женственность – это ничего не имеет общего к ведичеству, длинным косам и всякой остальной лабуде. Это умение не брать близко к сердцу. Это умение не заморачиваться. Это умение посылать в сад. Это умение быть здоровой пофигисткой. Вот это три качества, которые нужны женщине. Если она собирается стать очень крупным руководителем бизнеса, если она хочет стать прекрасной женщиной, у которой будет муж-миллиардер, если она хочет стать просто красивой, молодой и здоровой. Вот три качества. Зачем нужно работать женщинам? Мужчинам обязательно. Им запрещено унижаться и подстраиваться, но запрещено проявлять наглость и агрессию. Им важно сохранять спокойствие, сила мужчины в спокойствии. Как же трудно его приобрести. И уважение к себе. Нам нельзя себя разрешать унижать себе и другим. Почему? Смотрите, когда мы кого-то обзываем, когда мы кого-то ругаем, когда мы о ком-то говорим нехорошо, на самом деле это эффект нашего уважения к себе. Потому что как только мы начинаем уважать себя, мы говорим, этот нехороший человек редиска. То есть мы не говорим, молодозвон, козел, идиот, сволочь. Мы говорим, этот нехороший человек, не имея образования и умения правильно управлять, поступил нехорошо, потому что он не знал.
Женщинам не надо выступать.
Мы чуть позже будем об этом говорить. Ответственность. Я так понял, у нас все запахи здесь будут. Ответственность. Она играет роль в том, что все, что в нашей жизни происходит, за это ответственны мы. Погода поменялась, это я все сделал. Подчиненный не выполнил обязательства, это я все сделал. Проплату мы вовремя не сделали, это я все сделал. Почему? У меня нет энергии, а значит правильной законодательной базы, навыков и рефлексорики, верных поступков, которые формируют те события, которые со мной происходят, а значит, это я ответственен за то, что нам не сделали проплаты, я опоздал на самолет, или же нам где-то некачественно поставили продукцию. Это я виноват. Если бы у меня была нормальная энергетика и приятие, если бы я знал, как строить бизнес и верно выбирал партнеров относительно того опыта, который есть, а это значит энергетики, то этого бы не случилось. Значит, моя ответственность. И действие. Если ты сказал, что-то запланировал, ты это делаешь через ощущение, значит, ты это делаешь. А если ты говоришь и не делаешь, то автоматически ты начинаешь накапливать карму тех людей, кому ты сказал и не сделал. Лучше позвонить и сказать, я не могу сделать, я погорячился, я думал, что я смогу и успею, у меня вообще ничего не выходит, простите. Вот, смотрите, да? То есть не надо идти и заканчивать жизнь самоубийством или делать только потому, что я пообещал. Если это вам не выгодно, вы звоните и говорите, ребята, я пересмотрел, извините, я ошибся. Что делают по этому поводу? Чуть-чуть уйду в сторону, но это очень важная сторона. Элитная семья. Она через разные вещи, ну в основном через христианство, эзотерику, веды, политику, банковскую систему нас обманывает. Это основное, чем она занимается. У нас перед этим была договоренность. Вы будете нас обманывать. Наша задача, чтобы нас здесь все обманывали. Кстати, помните, я говорил, богатство приходит только тогда, когда вы проходите через обман. Когда вы проходите через обман? Когда вы идеалисты и думаете, что если ты адекватно скажешь кошечке, чтобы она выучила стихотворение Пушкина, то она его выучит. Ни хрена она его не выучит. У нее мяуколка не поставлена так, чтобы это все потом рассказать. Даже когда она выучит, оно не произнесется. Когда мы говорим об изменениях в нашей жизни, то они напрямую связаны с законодательной базой, которая у нас есть. Она формируется, я понимаю, что на данный момент, ну, я задеваю такие, знаете, когда берешь глубину, раз, и людей проседание пошло. Когда некоторые мне говорят, Саша, ну почему, я же был веселый, я был позитивный, у меня подъем, встал, побежал, сделал. Почему я сейчас нудный, все время ною, мне все не нравится и вообще мне тяжело. Я привожу примеры из спорта, потому что они лучше всего показывают это. Представь себе, мы тренируемся, и мы должны все время становиться лучше. Ну, если говорить образно, мы сильнее. И ты, к примеру, там, делаешь приседания или делаешь жим лежа со штангой. И когда ты уже делаешь там 30 раз, что делают? Блинчик раз туда подвесили и два подвесили. Ты говоришь, странно, раньше как-то легче шло. Как-то так веселее было. Тяжеловатенько как-то, да? Если ты вовремя не тренируешься, а блинчики довешивают каждый раз. То есть тебя не спрашивают, Что, ну как ты там готов? Просто у нас там по программе сегодня изучать математику и физику. Так, сегодня корни квадратные. Так, завтра у нас коэффициенты и все остальное. То есть тебя не спрашивают, тебе навешивают. И в какой-то момент ты понимаешь, твою мать сейчас придавит. А я же был такой веселый, так легко, блин, поднимал ее. Тогда просто тогда 15 весил килограмм, а сейчас 120. И поэтому тяжело. То есть со временем мы должны усложнять свое мировоззрение и технические характеристики. Почему я говорю, что практически все женщины, сейчас про мужчин вообще молчу на эту тему, они должны уметь управлять автомобилем. Время сейчас такое. То есть по-любому вам навешивают туда блины. Я когда был в Америке или в Европе, там нет понятия мужчина-женщина. Все 100% водят автомобиль, если не слепые или не идиоты. Понимаете? То есть все, не, идиоты тоже водят. Вот. Только слепые не водят. То есть вам нужно все время увеличивать свою силу технических характеристик обработки информации. Потому что если мы возьмем компьютер десятилетней давности и поймем, что то, что он обрабатывал тогда, в течение 2 недель, наш компьютер это делает в течение 1 минуты. Я вспоминаю, как у меня открывались фотографии. Я думаю, или он умер, или он думает. Через час понимаю, он думает. Притом это был не самый худший компьютер тогда, когда я купил. Это было 12 лет назад. Сейчас открываются, я думаю, интересно, это я коснулся пальцем, или он понял, чего я хочу, и он мне их открыл. То есть скорость обратки, или как вспомните, интернет грузился. Включил и пошел, чай себе сделал. И смотришь, верхняя полосочка уже загрузилась. О, блин, сорвался интернет. Все, верхняя полосочка уже больше не грузится. И сейчас мы говорим, нет, мне 30 мегабит не надо, давайте мне 100. Ну, это скорость. А у нас же измерение всего, это ускорение. А когда мы ускоряемся, нам нужно создавать условия, чтобы мы усложняли свой принцип обработки информации и создавали условия, чтобы в единицу времени мы ее обрабатывали все больше и больше. Потому что у нас изменения только одни – скорость, все. Так много хочется рассказать, и в то же время надо использовать ту емкость, которая у вас есть, чтобы мы смогли создать условия, чтобы двигались вперед. Ну, ничего, вы, может, поприседаете, понапрягаете пресс, там, побегаете во дворе, и будет нормально. Так вот, у нас, когда нам говорят про наше прошлое воплощение и про наше будущее воплощение, с одной стороны, они правы, а с другой стороны, нет прошлого, нет будущего. Все воплощения происходят одновременно. Разница лишь в частотных характеристиках. То есть на этой волне одна радиостанция, на этой другая, на этой третья, на этой четвертая. Но они есть все. Там 15 радиостанций в Одессе, да? И ты просто на какую-то частоту настраиваешься, ты там. На эту частоту настроился, ты здесь. И там музыку слушаешь, там о политике, а там что-нибудь о природе рассказываешь. То есть у нас та же ситуация здесь. И на нас будущее воплощение влияют сильнее, чем прошлое. Но мы на прошлое воплощение влияем больше, чем на будущее. Но всегда будущее воплощение зависит от прошлого. И поэтому всегда наше будущее воплощение управляет нашими прошлыми воплощениями. И всегда в угоду будущих воплощений мы страдаем здесь. То есть ради генералов жертвуют солдатами. Поэтому все, что мы здесь не можем сделать, мы сбрасываем туда, ну, в прошлое воплощение. Потому что всегда, когда наши будущие воплощения смотрят, что им нужны вот эти качества, а эти качества кто приобретает? Мы здесь. Потому что мы влияем на их фундамент. То есть мы являемся фундаментом. А у них есть, у нас, есть те, которые там. Но то же самое происходит с нашей жизнью здесь. И мы там, в прошлом, в нашем, где нам 7 лет, 10 лет, 15 лет, более низкочастотные, чем мы, когда здесь. Там, 25 лет, 30, 40, 50 лет. И даже когда вы просто вспомните, как это было в обычной жизни, да, говорят, покайтесь, вспомните, проживите заново ситуацию. И вправду проходят болезни, когда проходишь покаяние. На самом деле все очень просто. Вы вспоминаете прошлое, но прошлое вспоминаете в настоящем. Образно говоря, вы здесь и сейчас смотрите ощущения, которые испытываете от того, что, к примеру, вы в садике. Но вы внутри себя и садик вокруг вас. Ну, в настоящее время представляете себе, что это уже есть. Это создает условие, что вы, будучи там в своих вибрациях, которые выше во много раз, чем в том прошлом, на него влияете, создаете условие, что там серьезнейшим образом все трансформируется. И если вы в этот момент сможете остаться в себе здесь сейчас, то вы будете влиять на то, что там происходит в вашем прошлом. Неважно, это прошлое воплощение или это ваша жизнь, но только там детство, школьный возраст или юношество, или когда вы учились в институте. Когда вы вспоминаете любую свою ситуацию там, но вы находитесь здесь сейчас в спокойном состоянии наблюдателя и даже не высказываете никаких намерений, вы просто в своем хорошем, и вы вспоминаете, там, вы лежите в коляске, и мама с папой над вами, да, и вы на них смотрите из коляски. Или вы стоите возле доски и отвечаете, и сзади вас доска, здесь учительница и класс. И вы там буквально несколько секунд это вспоминаете изнутри себя. Вы дольше не сможете это сделать. Максимум, может, если вы очень умеете концентрироваться, 10 секунд, потом вас выбрасывают оттуда. Когда вы это делаете, вы по-серьезному меняете структуру прошлого, и создаете условия изменения в будущем, то есть в настоящем. Когда я задал вопрос, кто мне помогает здесь сейчас, когда я вот все это делаю, ответ был, я его не понимал. Ты из будущего. То есть тебе помогает здесь ты из будущего. Вот, прикольно, я из будущего, бред какой-то. А когда я еще у двух человек это услышал, они тоже этого не понимали, когда об этом говорили, я начал анализировать и обнаружил, что если мы, к примеру, вспоминаем себя со стороны, вот так, как будто видеокамера, у большинства так происходит, мы уничтожаем это все и обнуляемся до того уровня, на котором мы были там в прошлом. Какое бы там прошлое ни было, прекрасные горы, замечательные отношения, мы с друзьями, мы где-то на природе, мы там, где учимся в институте, мы в ресторане. Если мы смотрим со стороны, считайте, что у вас начались большие неприятности. Когда мы вспоминаем вот так, это неприятности. Дальше рассказываю. Когда вы о чем-то мечтаете и чего-то хотите, у вас нет машины, у вас нет яхты, у вас нет здоровья, у вас нет денег, у вас еще чего-то нет. То есть у вас что-то нет. И вы представляете себе в настоящем времени, что вы уже в машине, вот вы уже в ней, да? Вы в доме, вы в нем ходите, и вам классно, джакузи, гостиная, телевизор, вид хороший из окна, вы на яхте, ветер обдует вас. И это буквально там доли секунды. Вот так, да? Либо вы уже здоровы, или как мы работали с ребятами, когда они говорили, Саша, кредиты, долги, что делать, как быть? Я говорю, две вещи. Мысленно представляете, что у вас нет уже долгов и кредитов, и как вы себя чувствуете? Вот просто все закрыто, все. Все, нет, да? Как вы себя чувствуете? Там спокойно, хорошо. И следующий момент. У нас есть долги и кредиты, а это наш спасательный круг, чтобы мы выжили относительно того мировоззрения, которое не соответствует той ситуации, в которой мы находимся. То есть мы зашли сюда, но мировоззрение не поменяли. Знаете, к чему это приводит? Две вещи. Гордыня и значимость. Две вещи. Они порождают осуждение и желание всем советовать, как они должны делать. Если вы хотите избавиться от долгов и кредитов, я вам говорю волшебную схему. Когда я давал людям это все, они не верили. Они говорят, это не может быть, это пипец. У меня так много, что это не решается. Я говорю, ребята, если вы измените свой характер и сделаете вот так, вот я говорю, в 100 случаях, кто сделал, в 100 случаях все получилось позитивно. Не было сбоя в этой программе. Вы перестаете осуждать и советовать другим людям. Слышите, да? Осуждая других людей, мы забираем их проблемы, отрабатываем так, чтобы сами их совершили. А советуем, мы раздаем свой успех, свою реализацию, свое богатство. Услышали, да? Ваша удача уходит, когда вы советуете, как кому поступить. Разница лишь в том, что есть момент, когда мы высказали свое мнение, и мы эмоционально независимы. Сделать, не сделать. Когда мы эмоционально советуем, считайте, что у нас не будет. У него будут деньги, у вас не будет, вы отдали. И тогда у вас идет компенсация, у вас энергетики хватает, и долги закрываются, и у вас идет даже еще прибыль. Но я о другом. Мы параллельно как бы проходим через все. Когда мы представляем себя уже в машине, уже на яхте, уже в квартире или в большом доме, или мы полностью здоровы, когда у нас там проблемы со здоровьем, или же у нас отличные отношения. Вспомните, как я говорил, что девчонки, вообще не мечтайте о том, ага, рост под 2 метра, брюнет, голубые глаза, красавец, денег столько, то делает вот так, это делает вот так. Считайте, что на картинку потратили все, он появится, но счастья не будет. Все ушло, на картинку. Мечтайте о состоянии. Важный момент, это вот в колдовстве самое главное состояние. Спокойно, хорошо. Мысленно представили, что вы обняли любимого человека, вам хорошо, ему хорошо. Он любит вас, вы любите его. Это всего лишь навсего состояние прозрачность, своевременность, естественность, унисон всего со всем. А как я говорю, когда соединяются два человека, инь и янь, они гармонизируются и становятся одним целым. Так вот, они могут сгармонизироваться только тогда, когда они в унисон. А это значит, вкусы одинаковые, интерес к сексу одинаковый, определения дают одинаковые, знания одинаковые, потенциал одинаковый. И харизма одинаковая. То есть у них все в унисон. Потому что если этот медленный, это быстрое, этот быстрый, это медленное, они не совпадают. Что они делают? Они начинают подтягивать каждый друг к другу. И в результате этот перестает быть самим собой. И этот перестает быть самим собой. Это представьте себе, что вы человека, вот вы холерик, а он флегма, да? И вы такие чу-чу-чу-чу-чу-чу носитесь и говорите, давай скорее, быстрее со мной бегай. Вот, он думает, а, надо бегать, бегать, упал и умер. И потом, как в этом анекдоте про мотоциклиста и верблюда, блин. Мужик, ты что так тепло оделся? Он говорит, да я, блин, несусь на мотоцикле, мне прям холодно, когда по пустыне еду, да? А тут жаркий такой, говорит, ладно, и по верблюду. А, давай, бегом. В общем, тот несется, упал, блин. Мотоциклист подъезжает, что такое? Он говорит, замерз, ты же собака, блин. Поэтому, когда мы говорим о том, кто с нами должен быть рядом, ребята, я вывод сделал. Никогда не тяните никого за уши за собой. Это бесполезно. Это человек, которого... Вам это легко, а ему это в напряг. Он другой. У холериков-флегматиков химические процессы даже по-разному происходят. Холерик уже 3 раза повесился и застрелился в связи с тем, что произошло, а флегматик через... неделю только понял, что было. И уже все разрулилось. И думаю, че он? Это знаете, когда улитка, у нее же, она видит, у нее в 2 секунды один кадр. Когда мы ходим, ей тошнит. Потому что скорость мелькания очень высокая. Поэтому, конечно же, когда мы говорим про гармонию мужчины и женщины, они должны быть в унисон. Тогда любое их желание исполняется. Вот я вам говорю, если вы в унисон, все происходит вот так. Но самое интересное, вы, блин, мечтаете одинаково. Вам нравятся одни картины, вам нравятся одни и те же рестораны, вам нравится одна и та же местность, вам нравятся одни и те же машины, вам нравятся одни и те же люди, вам нравятся одни и те же фильмы. Вы как, знаете, такое впечатление. Один начинает, другой заканчивает, а иногда говорите одновременно одну и ту же фразу. Все. Если вы вместе чего-то захотели, это исполнится, если вы не будете гордиться, хвастаться или кому-то раздавать советы. Так мы говорим о будущем. Когда вы взаимодействуете с будущим, вы как флегматик, который взаимодействует с холериком. Очень коротко надо взаимодействовать, чтобы не порвало. Вы представили себя в машине и переключились. Вы представили себя на яхте, что вы уже на яхте, и переключились. Вы представили себя здоровым полностью или молодым, и переключились. Потому что флегматик может пробежать метров 30 быстро. Ну, как ему кажется. Но дальше уже напряг. Но когда вы соприкасаетесь, заметьте, из прошлого вас выкидывает, и из будущего надо выскакивать самим. Но вас тоже будет выкидывать, если вы будете вспоминать в настоящем времени. То есть мечтать о настоящем времени. Только там вас будут подтягивать к более высокочастотным вибрациям. А это значит менять законодательную базу и принцип программного обеспечения и обработки того, что происходит. Знаете, как там новое обновление в айфоне. Теперь меньше будет нагружаться аккумулятор и лучше будет работать там программа такая-то, такая-то. Вправду быстрее работает и меньше там тратится аккумулятор. Всего лишь навсего поменяли программное обеспечение. Вы никуда не сдавали, туда ничего не впаивали. И выходит, что мы меняем прошлое, когда мы здесь сейчас в настоящем представляем его и переключаемся не более 10 секунд. И меняем будущее, то есть меняем себя, гармонизируя с этим будущим, представляя себе, что мы уже там, и, к примеру, вы уже там прожили 1000 лет. Как вы себя чувствуете? Какое у вас поведение? Или вы уже там выглядите на 20 лет. Заметьте, не на 20 ваших тех, а на 20 ваших с вашим мировоззрением, потому что ваша внешность – это определение вашей законодательной базы. Это значит, вы должны деградировать и стать тем, а вам нужно развиться и стать вот этим. Поэтому вы, когда будете, ну, к примеру, 100 лет выглядеть на 20, ваша внешность будет другой, совсем не той, которая там. И знаете, чем отличаются люди, которые работают над собой? Плотностью энергетики. То есть навыками и состояниями здесь и сейчас. Только единственное, что у бабушек и у дедушек эти навыки и состояния, как правило, в деградации, потому что у них куча невыполненных программ, и они их сбрасывают на тех, кто находится рядом. И самый лучший способ сбрасывать – пожаловаться, вести пустые разговоры, поосуждать или просто тихо посидеть. И если их мировоззрение никакое, то вы так тихо и умерли рядом с ними. Или просто заболели и не знаете почему. Так вот, что выходит? Что на нас влияет и прошлое, и будущее. Когда мы в настоящем времени представляем себя в прошлом, мы на него воздействуем. И нас оттуда выбрасывает, и у нас здесь становится больше энергетики, потому что там прорабатываются программы. Когда мы взаимодействуем с будущим, представляем себе, что у нас уже есть дом, уже есть хороший бизнес, уже прекрасная личная жизнь. Кто-то не может родить ребенка, что у вас уже есть ребенок. И главный момент – состояние счастья и удовольствия. Спокойно, хорошо в этот момент. Изнутри. Но когда вы мечтаете, смотря на себя со стороны, либо когда вы мечтаете, и такой я подъезжаю на машине, и теща такая раз, и челюсть у нее отпала, потому что машина новая, блин. Или там она заходит в мой дом, и я такой, а, смотри, какой дом. Она думает, вот сволочь какая. Я такой, ну, а, вот тебе, теща. То есть, когда вы что-то хотите, не для того, чтобы вас увидели другие, а для того, чтобы вы почувствовали, как вам хорошо в момент того, когда это у вас есть. Хорошо, спокойно. Переключились назад. Тогда эти вибрации входят на подсознание, и с вами это происходит. Потому что когда я воздействовал на людей, когда занимался экстрасенсорикой, фигня полная, ну ладно. Ну, расскажу почему, и почему на первом месте все равно ваше состояние. Когда мы воздействуем на других людей, мы воздействуем своей законодательной базой, мировоззрением, отношением к жизни. А законы, которые мы устанавливаем, они являются лишь блокировкой для этих людей, чтобы было так, как мы хотим. Чем мощнее наработан принцип воздействия, тем сильнее работает блокировка. Поэтому, когда у вас резко проходит головная боль, резко уменьшается сахар в крови, резко у вас падает давление, резко у вас появляется сила, на самом деле заблокировалась. Позитивная программа, которая должна была вас менять и делать лучше. Вы с ней не взаимодействовали и не меняли отношения. Вспомните, я говорил, да? Обидчивых обижают, злых злят, зацепленных за деньги у них крадут, зацепленных за отношения предают или поступают с ними нечестно и не так, как они хотели. Ну что показывают парень или девушка, вы пользуетесь не той программой. Она сейчас устарела и не работает. Видите, сбой идет. Так вот, когда ты берешь и воздействуешь на человека через модель, мысленно представляя, что он уже здоровый, начинаешь там махать руками, на самом деле ты отвлекаешь физику для того, чтобы намерение ушло на подсознание. И если ты намерение делаешь, он уже здоров. и смотришь ощущение, которое ты испытываешь, и потом переключаешься, это уходит на подсознание за счет того, что ты выключаешь физику. Но я заметил, что когда даже я высказываю намерение и делаю тишину, то есть выключаю внутренний диалог, это отдельная тема, то эффект идет во много раз сильнее, чем если я размахиваю руками. Но если я высказываю намерение, иду делаю себе кофе, забывая про то, что я только что это делал, то эффективность еще мощнее. Но это бывает только тогда, когда в повседневной жизни человек, который чувствует себя я мужчина, я женщина, вы не преувеличиваете или не преуменьшаете то, что происходит, то есть все называете своими именами, и вы по жизни подумал, сделал. И вы умеете говорить «да» и умеете говорить «нет». Вы волшебник и целитель, просто шикарный. Но помните, когда вы исцеляете, вы создаете условия, чтобы человек становился в унисон со своей программой. Если человек серьезно не в унисон и не собирается туда двигаться, вы его убиваете. Вы его убиваете. Вы не исцеляете, вы убиваете. И когда мои клиенты говорят: «Саша, приехала бабушка, мы начали разводиться, дети болеют, жизнь прекрасна, но все очень нерадостно. Увидели твои фиолетовые колпаки». А что такое фиолетовый колпак? Это когда вы одеваете полностью, как хлебница, тут накрыли человека, да, мысленно, и себя накрыли. Фиолетовый колпак – это всего лишь навсего, когда вы в унисон с предназначением. Прописанной программой то, что с вами должно происходить. И вы сказываете: «Он в своем хорошем, я в своем хорошем. Он берет и отдает только энергию любви, я беру и отдаю только энергию любви». Любовь – это развитие, движение вперед и создание возможности взаимодействовать с неизвестным. Ну, то, что у вас нет опыта. А взаимодействие через страх – это стремление к стабильности и защищенности. А это значит убийство себя в будущем. Потому что сегодняшнее хорошо здесь, а завтра нужен второй класс или третий, в зависимости от того, в какое будущее вы пришли. И получается, что они делают? Так как они все начали болеть, у них состояние развода, они начали все вместе с семьей все одевать фиолетовые колпаки на бабушку. А бабушка приехала просто, говорит: «Я умирать приехала, в общем-то, мне очень плохо, но я же не могу там умереть в селе, я с вами буду». Говорит: «Мы начали умирать, а она такая вся такая бегает, крепкая, и скажем, мне у нее лучше, а у нас всех хуже. А я уже видел, когда вымирают семьи, а бабушка так как болела, так и болеет потихонечку». Бабушка говорит: «Как только мы начали одевать фиолетовые колпаки, сразу давление, сразу сахар, сразу же сознание у нее меньше, потом она уже ее парализовала лежит, и они мне пишут: Саша, мы как-то чувствуем себя убийцами. Мы типа, ну, мы любим бабушку, ну как бы, бабушка, давай реинкарнируй быстренько, надоело уже». Я им говорю: «Ребята, вот когда на меня одевает фиолетовый колпак кто-то, если я двигаюсь вперед, у меня ощущение, что мне прибавили еще сил». Услышали, да? При этом говорю: «Вы же делаете честно, вы на себя одели фиолетовый колпак, на своих детей, на жену, там, на мужа и на нее, то есть вы действуете, ну, и каждый из нас одевает на себя и на другого человека. Но тот, кто идет не в развитие, а в деградацию, эта деградация возвращается к нему и указывает ему: ты делаешь что-то не так, давай что-нибудь, меняйся. Но если ты не меняешься, то она тебя просто уничтожает, потому что новой энергии не дает, и дает только энергию любви. А когда он, образно говоря, ездит только на дистопливе, а ему пытаются навязать газовую установку, а он ее не ставит, а ему начинают давать газ, а на газу этот двигатель не работает, то все, он уже не едет, а значит, человек умирает. Но если программа у него созидательная, ох, все круто. А если, конечно, нет, то получается, что приходишь, исцеляешь и больных, и закомплексованных, и здоровых, которые, ну, правильно думают и неправильно. Но всегда мы видим, когда мы исцеляем только болезнь. Ушла головная боль, ушло давление, ушел сахар. Потому что везде есть причины. Допустим, головная боль – это всегда мышление через отрицание. И что выходит? Что в момент взаимодействия с другими людьми, мы помним, да, что на 70% наш успех зависит от нашего окружения, среды, в которой мы находимся. 70%, 30% всего лишь мы. Но я вас обманываю. На самом деле окружение мы создаем своей законодательной базой. Вот этот человек, и вот этот человек, и вот этот человек. Потому что вы так решили. А вон-то он навязчивый. Вы что, не умеете посылать в сад? Не знаете слова «как пойти туда»? Учитесь. Я, допустим, когда иду там в Турции или во Франции, они приходят с этими цветами, что можно, не знаю, теплицу целую купить, а он одну розочку тебе за эти деньги продает. Твои девушки. Да, блин, я пойду куплю на нормальном рынке вот такую охапку, у меня еще деньги останутся от твоей розочки. Конечно, я им говорю: но. И все, они идут валерьянку, пьют к психологу, и потом через это время какой-то тоже опять идут и продают там эти розочки, но уже с седыми волосами. Я рассказываю как-то историю, когда ну достали, вот так приходят, начинают там, тебе продавать что-то или втюхивать эти цветы. Ну, один раз мы развели одного в Париже, вот, он нам продал, хотел за 100 евро продать, а продал за 15, в общем-то, весь букет. Он говорит, вы откуда? Из Англии. Какие жадные англичане. И когда мы пришли на пляж, это было на Кипре, мы там тренинг проводили. Ну что, общественный пляж. Мы легли, позагорали, поплавали под зонтиком. Все нормально, уже оделись, уходим. Подходит этот же. Ну там разные ходят, тебе предлагают что-то. Ты, но, все, они пошли, мне не надо, все. Вот. И подходит что-то он, говорит, ну, по-своему там. Ну, или так, вроде как, ходит, непонятно, что он там нам предлагает. Но мы уже отработали красивое «но», и мы вдвоем такие «но». Ну, как «но»? «Но». Ну, ладно, и мы пошли. Потом оказалось, пляж платный, блин, надо было заплатить. А мы уже не слушали его, 3 раза сказали, даже не успел сказать, что ему надо. Как, ну, вот так вот, вот так вот, ну. Поэтому ваше окружение создается лично вами. Если вы умеете говорить «нет» тем, кто начинает там грузить вас своими проблемами, жалобами и всем остальным, вы знаете, это происходит только тогда, когда вы сами такой. Никогда вам не будут жаловаться. Никогда с вами не будут вести пустые разговоры, вспоминать прошлое, если вы этим не занимаетесь. У них просто клин будет, они не смогут это сделать. И если вы мечтаете о будущем со стороны, вы очень сильно разрушаете свое настоящее. Вот здесь начинаются проблемы. Это когда ты представил себе, что ты там на яхте, или ты вон там в том доме. Ты всегда внутри дома, когда ты внутри себя. Только внутри себя. То есть вот здесь я в машине, вот я уже в машине. Не, ты смотришь, как ты едешь в машине со стороны, а ты внутри этой машины, и ты кайфуешь в ней внутри. Или в яхте, на яхте, когда ты за штурвалом, и ты смотришь, как это все происходит, а не смотришь на себя со стороны, какая яхта, и я там. Вот это вот со стороны, как в прошлом, так и в будущем, это вас убивает. Когда изнутри, это создает вас сильнее и делает вас моложе и богаче. Но об этом я буду говорить после перерыва.